Ему не хотелось попасть впросак. К тому же неприятно было выказывать невежество. Тори устыдилась своей вспышки, пробормотала примирительно.
«Понимаешь, будущее открыто прорицателем. Это маги особого дара, владеющие к тому же амулетом. Амулет пришел в мир из рук самого первого прорицателя и с тех пор переходит от предшественника к последователю».
Тория волновалась и не могла подобрать подходящих слов.
«От отца к сыну?»
— жадно спросил Эггерт.
«Нет, прорицатели не связаны кровными узами. В мире может быть только один прорицатель. Когда он умирает, амулет сам ищет ему замену. Вещи тоже умеет искать, а ведь амулет — это больше, чем вещь. Это невообразимо древнее... Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое».
Тория перевела дыхание. Эггерт поднял голову. Со всех полок на него смотрели книги. И ему показалось, что лица его коснулся ветер из потаенных, полных магии кладезей. Он давно и безнадежно мечтал поговорить с Торией о мире волшебников. Теперь страшнее всего казалось спугнуть заветную, столь интересную тему. Он спросил осторожно.
«А где сейчас прорицатель? Тот, который... кто носит амулет сейчас, сию секунду?»
Тория нахмурилась.
«Нет сейчас прорицателя. Последний умер лет 50 назад и с тех пор...»
Она вздохнула.
«И такое бывает. Наверное, новый прорицатель еще не родился».
Эггерт помолчал, не зная, имеет ли он право спрашивать дальше. Любопытство, однако, оказалось сильнее опасений, и он все так же осторожно поинтересовался.
«А что тогда делает этот амулет? Он путешествует или ждет? Или прячется от людей?»
«Он лежит в сейфе моего отца»,
— брякнула Тория и тут же прикусила язык. Прошла минута или две. Эггерт смотрел на девушку круглыми, глубоко обиженными глазами.
«Зачем ты сказала мне?»
Тория прекрасно понимала, что совершила ошибку, однако попробовала свести все к простой болтовне.
«А что, собственно, такого?»
— поинтересовалась она, нервно оглаживая складки платья на коленях.
«Ты же не собираешься докладывать об этом всем подряд? Нет же?»
Эггерт отвернулся. Тория прекрасно понимала, что он имел в виду. И он знал, что она понимала. Подправляя кочергой пылающие в камине дрова, декан Луаян искоса разглядывал обоих. Сходство Тории с покойной матерью порой пугало его. Он боялся, что вместе с красотой, изысканной красотой мраморной статуи, Тория унаследует и трагическое непостоянство, и жестокую судьбу своей матери. Давая согласие на брак дочери с Динаром, он искренне надеялся, что у Тории все будет по-другому. Но случившееся вслед за этим несчастье развеяло его надежды. Тория была слишком похожа на мать, чтобы стать счастливой. Много раз деканово сердце сжималось, когда он видел в полутьме библиотеки гордую, вечно одинокую фигурку в вечно темном платье. Сейчас Тория сидела на низкой табуретке, подобрав колени к подбородку, нахохлившаяся, как мокрый воробей, раздосадованная своей же глупостью. Сказала лишнее, а ведь не болтунья. Лицо ее, даже с гримаской раздражения, оставалось тонким и женственным. И декан с удивлением понял вдруг, что те перемены, которые он заметил в дочери совсем недавно, набирали силу. Соль стоял рядом, почти касаясь рукой ее плеча, но не решаясь коснуться. Даже Динару, который был уже женихом, Тория не позволяла стоять так близко. После гибели его все стало еще хуже. Вечно замкнутая в прозрачную скорлупу собственного горя, собственной потаенной жизни, строгая дочь Луаяна отпугивала молодых людей еще издали. Они разлетались, как стаи осенних листьев, принимая ее отчужденность за презрение и гордыню. Теперь рядом с ней стоял убийца Динара, и Луаян, поглядывавший на обоих через плечо, с изумлением подмечал в дочери множество мелких, немыслимых до сих пор черточек. Она стала женственней. Она, безусловно, стала женственнее, и линии красивых губ пролегают мягче, даже сейчас, когда она хмурится. Ей глубоко не безразлично, что рядом стоит Соль, человек, которого она не так давно готова была уничтожить. Трещали, занимаясь сухие поленья. Декан с трудом заставил себя вернуться к разговору.
«Это я виновата»,
— сказала Тория траурным голосом.
«Будь проклят мой язык!»
Луаян, осуждающе на нее, покосился.
«Поосторожней с проклятиями!»
Потом, подумав, подошел к одному из высоких шкафов и отпер дверцу.
«Отец!»
— голос Тории дрогнул. Декан извлек из сейфа яшмовую шкатулку, откинул крышку, взял с черной бархатной подушечки нечто, тихонько звякнувшее желтой цепочкой.
«Вот он, Соль! Взгляните, можно?»
На ладони у него лежала золотая пластинка с фигурной прорезью, медальон на цепочке.
«Это амулет прорицателя. Немыслимо ценная вещь, хранимая в тайне. Меня нельзя выпускать из этой комнаты! Я же все им доложу!»
— сказал Соль в ужасе. Декан поймал сочувственный взгляд Тории, обращенный к Эгерту. Подумал, покачал головой.
«В моих силах сделать так, чтобы вы забыли о виденном. Как забыл ваш друг Гаэтан об одном случае, свидетелем которого он случайно стал. Это возможно, однако я не буду этого делать, Эгерт. Вы должны пройти свой путь до конца. Боритесь за свою свободу».
Последние слова декан произнес, обращаясь к медальону.
«Но что, если Лаш узнает?»
— взвилась Тория.
«Я не боюсь, Лаш»,
— отозвался декан глухо. Пламя в камине разгоралось все сильнее, и медальон на ладони Луаяна отбрасывал блики на потолок.
«Он совсем чистый»,
— сказал декан вполголоса. И Эгерт, и Тория удивленно взглянули на него.
«Что?»
«Он чистый, золотой, ни пятнышка ржавчины, ни крупинки. А ведь накануне больших испытаний он чует опасность, нависшую над миром, и ржавеет»,
— пояснил декан.
«Так было полвека назад, когда на пороге стояла третья сила. Тогда, я помню, меня, мальчишку, тоже мучили предчувствия. И медальон, как говорят, был полностью ржав. Теперь он чист, будто ничего и не угрожает. Но я-то знаю, что это не так!»
Сдержав прорвавшуюся горечь, декан в полном молчании спрятал медальон обратно в сейф.
«Угрожает, Лаш?»
— спросила Тория шепотом. Декан подбросил в камин поленьев. Соль отскочил от рассыпавшихся искр.
«Не знаю», —
признался Луаян неохотно.
«Лаш имеет к этому какое-то отношение. Но самое страшное — что-то другое. Или кто-то другой».
Зима наступила в одну ночь. Проснувшись рано утром, Соль увидел, что серый сырой потолок тесной комнатки побелел, как подол подвенечного платья. Не было слышно ни ветра, ни шагов, ни стука колес на площади. В торжественной тишине на землю валились снега. По традиции, в день первого снега отменялись все лекции. Узнав о таком обычае, Эгерт обрадовался даже больше, чем мог ожидать сам. В университетском дворике скоро стало весело. Под предводительством Лиса мирное студенчество внезапно переродилось в орду прирожденных воинов. Наскоро слепленная снежная крепость успела пасть, и не однажды, прежде чем в битву ввязался Соль. Как-то само собой получилось, что вскоре он, как герой древности, оказался один против всех. Рук у него, кажется, было не две, а 10, и ни один бросок не пропадал даром. Любой запущенный снежок находил свою цель, чтобы превратиться в снежную крошку на чьем-нибудь раскрасневшемся лице.